Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 4 февраля во всем мире отмечается День борьбы с онкологическими заболеваниями. А значит, сегодня мы поговорим о профилактике рака. Да, она существует. Диспансеризация, конечно же. Пусть не всех видов, но все-таки она есть. Так что, дорогие друзья, слушаем внимательно. И, конечно, о современных видах диагностики и лечения у нас в России поговорим с нашим дорогим гостем. Главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн на связи с нашей студией. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Наташенька. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо за ваше приглашение и такое внимание, которое вы уделяете нашей скромной службе. И мы не первый раз встречаемся с нашими радиослушателями. Потом получаем вопросы от вас, Наташа. Это для нас очень радостно. Спасибо еще раз.
Для всех нас очень радостно, Андрей Дмитриевич, что мы на самом деле всегда на связи с вами, а вы с нами, и что пациенты получают нужную, необходимую, самое главное, правильную информацию. Да, вот именно здесь, в нашем эфире. Андрей Дмитриевич, давайте начнем с главной новости о лаборатории клеточных технологий, которая на базе Центра радиологии в Обнинске открылась вот буквально пару недель назад. Что это за лаборатория? Потому что сказали, единственная в России, первая в России, и вообще это будет уникально. В чем уникальность?
Да, но мы на самом деле не очень бьемся за то, чтобы быть вот первыми. Это все на самом деле пока что это так, но мы, кстати, надеемся, что у наших коллег тоже они появятся. Потому что, конечно, лаборатории по GMP-технологии – это те технологии, которые позволяют в стерильных условиях подготовить препараты вплоть до разработки индивидуальных онковакцин. Сейчас об этом в мире много говорят, секвенирование там опухоли. И что важно вот в этой лаборатории, она, собственно, граничит с отделением, нормальным лечебным отделением, где больные, кстати, находятся тоже в особых условиях. Эти особые условия связаны с тем, что вот по этой технологии GMP вся вот эта вентиляционная система позволяет создать суперчистый воздух. Этот суперчистый воздух позволяет пациента оградить от всех тех инфекционных, особенно на фоне иммуносупрессии, снижения иммунитета. А многие и сами онкологические процессы, и препараты снижают иммунитет. Поэтому здесь прям передача препарата, подготовленного из опухоли, например, пациента через окошко медсестрам, которые тоже находятся в суперстерильных условиях, введение индивидуального препарата, это даже больше, чем то, что мы называем лечение персонифицированное. Это очень персонифицированное, прецизионное лечение именно по пациенту и по его опухоли. Но еще раз хочу сказать, вот нам уже пошли письма, что все равно это лечение, эта лаборатория должна работать, конечно, когда уже исчерпаны все стандартные методы лечения, то, что называется клинические стандарты, они выработаны многолетним опытом и многокогортными условиями, многотысячными нашими коллегами за рубежом и у нас. Поэтому, вот, чтобы в голове у наших многоуважаемых радиослушателей осталось, мы идем по пути нормальному, обычному пути, и вдруг видим, что больной не реагирует. Больной не реагирует, значит, он будет переведен в отделение для персонифицированного лечения. И мы так, наверное, рассчитываем, что во всех онкологических научных центрах, учреждениях нашей страны будут созданы такие лаборатории, будут сертифицированы, и тогда появится возможность приблизиться эта онкологическая помощь, персонифицированная к нашим пациентам, и в других регионах нашей страны, и тогда будет и больше тиражирования по регионам этих методик, может быть, не самых последних, но, во всяком случае, еще часть больных регионы заберут на себя. Поэтому первый такой проект, но надеемся, что не последний. И очень большое спасибо министру здравоохранения Михаилу Альбертовичу Мурашко. Он тогда и выделял деньги, патронировали этот проект. И мы думаем, что и будет поддержка в продвижении этих методик.
Отлично, Андрей Дмитриевич. На самом деле это очень здорово, потому что есть виды рака, да, вы уже сказали, которые вот не реагируют на лечение. Но опять же, для всех слушателей, для наших говорим, что методов лечения рака, ну, очень и очень и очень много. Главное заниматься этим вместе со своим родным врачом, доверять своему врачу-онкологу и вперед из песни, и с позитивом, самое главное, реагировать на все. Правильно, Андрей Дмитриевич?
Конечно, Наташа, вы правильно совершенно сказали, что нужно советоваться своим доктором, и как мы уже с вами не раз говорили, ни в коем случае не стать жертвой интернета, объявлений, различных примочек и рекламных, а еще и хуже, мошеннических схем, которые, ну, помимо того, что потеряет человек время, деньги и веру, еще не приобретет современного метода лечения. Поэтому будьте внимательны, потому что вот на этом горе, чтобы не заработали на вас и не увели в сторону от нормальных, хороших подходов лечения.
Андрей Дмитриевич, давайте поговорим о мероприятиях, которые посвящены вот в этом году борьбе с онкологическими заболеваниями. Я знаю, что вы с РЖД очень интересную такую акцию сделали, и сейчас она проходит очень и очень активно. Расскажите, пожалуйста, где, когда и как?
Я даже сейчас расскажу нашим радиослушателям, почему вы так подсмеиваетесь над нами. Потому что мы, конечно, не ждали такую нагрузку. На самом деле, да. Вы знаете, что онкопатруль у нас традиционный. И я, честно говоря, боюсь наврать, это там 15 или 17 онкопатруль. Я немножко сбился. Но это не столь важно, где 15, там и 17. Но мы обычно проводим на таких предприятиях больших в разных регионах. Городообразующих или там регионообразующих предприятий, где там тысячные контингенты, для того, чтобы создать людям условия для их близких, что прям в амбулатории завода приезжают онкологические такие эксперты, наши кадровый состав, которые знают, как это все проводить. И, в общем-то, мы там выявляем, потом концерт, потом филармония и так далее. Но мы, понятно, договорились с РЖД, что будем с ними, но РЖД же это очень российские железные дороги, расшифрую, да. для наших слушателей. Ага. Да, и вот, конечно, эта организация такая очень дисциплинированная. Когда мы стали разбираться, то увидели, что 90% собственно работников охвачены теми программами диспансеризации, которые есть. Ну, как может помочь российская железная дорога? Мы посмотрели, и очень признательны руководству РЖД и Елене Анатольевне Житковой, которая отвечает за медицину в РЖД, увидели вот, собственно, такие очень хорошо оборудованные на крупных железнодорожных вокзалах медицинские такие амбулатории, я бы сказал, которые могут... Пока люди ждут поезда, иногда там люди ждут часами, понятно, там дальнего поезда, делают пересадку. Почему бы людям не провести такое обследование? Но мы, конечно, не ограничились тем, что если у вас есть железнодорожный билет, то вы можете пройти в амбулаторию, если нет.
А вот, кстати, это была бы такая хорошая вещь.
Но теперь-то мы это понимаем, а мои ребята сейчас там сидят вот на приеме. Представляете мне фотографии, мы обязательно вам их потом пришлем. Угу. Там, знаете, давно же сейчас нет на РЖД уже очереди, потому что все же электронные, билеты, и вдруг появляется очередь на РЖД. Спрашивают, куда вы стоите на обследование? А что обследуют это? И становятся еще люди. То есть работает там уже местное сарафанное радио. А проходимость-то колоссальная. Поэтому, ну, в общем, такой интересный опыт. Для нашего онкопатруля такой, знаете, даже уже не разведка будем, а крещение будем. Еще так что, каким? Ребят, придется мне, да, премировать и стимулировать, и поощрять. Что, в общем, нормально. Ну и пообследуют, я только рад. Ничего, там молодые, нормальные эксперты, энтузиасты своего дела, я думаю, что справятся и победят.
Андрей Дмитриевич, а какое там обследование? Вот как вообще это проходит? Мне хотелось
бы. Там ультразвуковое исследование такое достаточно широкое. Там есть количественные различные маркеры онкологические, количественные, это когда можно прямо непосредственно наметить грубые изменения. Вот, там осмотр молочных желез, ультразвуковое исследование молочных желез, брюшная полость. То есть такое интересное достаточно, ну, целое... плеяда самых частых онкологических заболеваний.
Вот как раз к этим самым частым онкологическим заболеваниям мы сейчас и переходим. И будем об этом постоянно говорить, Андрей Дмитриевич. Мне кажется, если говорить, ну, дойдет просто. Почему? Потому что уже с разными специалистами в эфире мы ругаемся, честно ругаемся. Потому что приходит женщина, у которой опухоль неизвестно какого размера, которая 15 лет не была у гинеколога на плановом приеме. В общем, давайте поругаемся, пожалуйста. Что нужно мужчине, что нужно женщине, какие самые частные онкологические заболевания? Мы уже говорили, что помолодело все везде, к сожалению. И рак помолодел, и диабет, и чего хочешь, сердечно-сосудистые, все. Потому что человек за собой, ну вообще, конечно, в каком мире мы живем, и стрессы, и неправильное питание, все, что хочешь, но и особо мы за собой не смотрим. Вот не любим мы себя. Вот как-то вот так вот получается. Но пытаемся измениться вот, в положительную сторону. Давайте прям пройдемся по, вот, во-первых, частым самым онкологическим заболеваниям среди мужчин и женщин, и вообще, когда, чего, прям вот, ну, надо это, просто вот говорить, чтобы человек запомнил и знал, что да, пора бы мне гастроколоноскопию все-таки сделать лет через 50 своей жизни.
Наташ, ну, конечно, ранняя диагностика – это самый главный враг онкологических заболеваний, что, в общем, мы все время действительно стараемся донести. Еще раз хочу поблагодарить вас, вы много лет призываете к этому, и это, конечно, тоже борьба и средства массовой информации, которые положительные примеры выявления хороших, удачных случаев излечения на ранних стадиях показывают. Это тоже хороший пример, и вера в нас тоже добавляет веру в пациента, а это, мы уже с вами говорили, немаловажно.
Да.
Что касается еще интересной истории, мы сейчас ее готовим, я думаю, что она будет готова месяца через два. Ваш покорный слуга, председатель совета при Академии наук, при президиуме Академии наук по эволюционной медицине и медицинской нашему наследию. И мы увидели, что сейчас очень много уделяется внимания как раз диете, как профилактике рака или диете у пациентов, которые находятся на лечении химиотерапевтическом, в том числе и поливитаминной терапии. Мы, Елена Владимировна Гамеева, такая главный врач у нас, она подготовила прекрасный доклад с Виктором Александровичем Тутельяном, академиком, который является президентом Института питания, то, что называлось, который сейчас Дмитрий Борисович возглавляет, Никитюк. Академик тоже, и мы с ними вместе работаем. Так вот, очень интересный материал, там порядка 56 слайдов с потрясающими совершенно корреляциями ожирения, питанием красным мясом, злоупотребление алкоголем, ну, про курение я уже не говорю, но этот материал не очень готов, но там есть прям очень интересные центровые работы, там у китайцев, например, исследования там на 25 тысячах человек, там у наших западных коллег, там на 23 тысячах человек там с ожирением, в каких процентах выявляется колоректальный рак. То есть очень интересно, мы можем этому даже, если вы разрешите, посвятить как-нибудь
очень
целую передачу.
Прям вот, ну, тогда я жду всех вас в студии, прямо вот здесь. Мы сделаем и презентацию.
И делаем.
Конечно, обязательно, это необходимо. Ну что, такую информацию надо доносить в массы.
Мы сейчас вот ее откоррегируем.
Конечно.
Поймем, где говорят больше фармацевтические наши промышленности, там же тоже есть коммерческая история, и люди, которые делают БАДы и так далее, мы отсечем эти вещи, чтобы это было более-менее объективно.
Да.
Так вот сейчас, что сейчас пока в России? В общем-то, более половины случаев по данным 2021 года, а вы знаете, что мы данные, как правило, суммируем в марте следующего года, значит, получается, по 22-му мы будем знать в марте 23-го. Все-таки почти 58% это первая, вторая стадия заболевания мы стали выявлять. Ну, конечно, эти показатели варьируют. Самых агрессивных видов рака среди женщин рак молочной железы, он выше и составляет, например, 72,5%. А в отношении рака легкого, к сожалению, это еще низкий показатель. И в основном он занимает лидирующие показатели по заболеваемости среди мужского населения. А выявляемость значительно сложнее. Поэтому показатели достаточно низкие, как я уже сказал, около 30%. Для опухоли, которые визуализируются, например, по ультразвуковому исследованию щитовидной железы, очень высокое выявление в первой и второй стадии, потому что сейчас у нас очень хорошие машины, почти везде ультразвуковые стоят, это почти 90%. Это, согласитесь, прилично по щитовидной железе, первая и вторая стадия. Тело матки тоже достаточно прилично, потому что при ультразвуковом исследовании при КТ захватывается брюшная полость, и это 84,5%. Ну и рак губы, к сожалению, достаточно часто, но тоже бывает, что и запущенные локализации. Тут мы работаем очень тесно с нашими стоматологами, чтобы они не лечили стоматит вместо рака губы или там афте. Поэтому мы для них тоже готовим специальные атласы. Но у нас в России не рассчитывается показатель пятилетней выживаемости, но 57,4% пациентов стоит по диспансерным наблюдениям не менее 5 лет. Ну, значит, это точно уже пятилетняя выживаемость. Угу. Что же среди частых заболеваний у мужчин и женщин? Ну, у мужчин, как я уже говорил, чаще всего встречается новообразование трахеи, бронхов и легкого. Это почти 16,5% в структуре заболеваемости в 2021 году. Достаточно часто в структуре, вот среди всех онкологических заболеваний, это рак предстательной железы 15%. Колоректальный рак на третьем месте 12,8%. У женщин чаще других выявляется рак молочной железы, это почти 22%. Немеланомный рак кожи 13,4%. И колоректальный рак почти 12%. Ну, я что должен сказать? Что обратите внимание, что колоректальный и рак и в мужской, и в женской популяции находятся на третьем месте. Mm-hmm. Именно поэтому, по данным Всемирной организации здравоохранения, он избран как скрининговые программы, то есть исследования в популяционном смысле. И достаточно большую лепту этот рак вносит в смертность, к сожалению, и в той, и в другой. Поэтому то, что колоректальный рак должен... Да, кстати, вот кал на скрытую кровь тоже будут раздаваться пробники на вот этих нашем онкопатруле, чтобы люди могли потом... Это, кстати, с этого и начинается исследование. Сначала исследуется кал на скрытую кровь. Если в кале определяется скрытая кровь, значит, этому пациенту точно показано эндоскопическое исследование, то есть то, что называется колоноскопия.
Вот.
Вот такая примерно статистика.
Андрей Дмитриевич, а вот давайте, раз вы сказали, как раз третье место занимает колоректальный рак, все-таки о симптомах, скажем, этого самого рака, потому что, ну, это на самом деле очень большие цифры получаются. И вот, как я слышала исследования японских наших коллег, да, ваших коллег, Андрей Дмитриевич, онкологов, что на самом деле вот этот рак колоректальный, он самый профилактируемый получается. Но мы почему-то как-то его не профилактируем. И кал на скрытую кровь у нас, мне кажется, очень мало знают вообще, что такой анализ можно сдавать почему-то. Вот знают, что у ребенка надо на глисты кал сдать, да. А вот насчет тебя все забывают. Все, да,
Господи, ну, подумаешь. Ну, может, неплохо было бы.
Ну, вот да.
В общем, я думаю, вот что все-таки. Тем более, если у детей в семье есть аскариды, то тоже. Но это уже другая история. Да. И, в общем-то, не совсем наша тематика. Что касается нашей тематики, то действительно кал на скрытую кровь надо делать. И тут мы очень рассчитываем на наших терапевтов, на первичное звено, что это постепенно войдет в менталитет наших врачей. В чем вообще проблема в мире с эндоскопией? Дело в том, что это все-таки все равно дорогая очень история для страны. Угу. Представьте себе, что, например, 45 лет выполнять гастроскопию и уже другие отделы ЖКТ, желудочно-кишечного тракта эндоскопически. Это нужно держать приличную армию эндоскопистов на зарплате, причем в регионах тоже. Но вот начальную фазу рака при эндоскопическом исследовании ведь надо выявить, поэтому нужен не только хороший аппарат, но и взгляд врача. Поэтому в регионах надо будет как-то удержать серьезных эндоскопистов, ну, во всяком случае, чтобы это были экспертного класса люди. А для этого, конечно, тут нужны социальные тоже программы. Понятно, что эти люди должны где-то жить и оставаться в регионе, чтобы он не вырос в хороший специалист и уехал в центр. Это тоже такая демографическая история. Она, кстати, во всем мире такова. В Японии там попроще, потому что они примерно все живут на таком небольшой территории с населением, как у нас, ведь страна-то гораздо меньше, и все примерно в одинаковых городах. Поэтому, а вот, например, в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, опытные эндоскописты тоже с центра Америки приезжают, уезжают к океану, потому что это тоже они, я слышал эти конференции еще, когда мы ездили, их тоже это беспокоит, потому что, как правило, все крупные центры, особенно онкологические, располагаются на побережье. И вот тоже надо удержать кадры, это тоже тематика, да? Угу. Но вообще наша страна продвинулась здорово по программам скрининга. Мы ведь первые до вот этой пандемии предложили 7 локализаций для скрининга, тогда как при ВОЗе это всего 3. Рак шейки матки, рак молочной железы и рак колоректальный, вот о котором мы говорим.
Угу.
У нас, но у нас, во-первых, мы еще и раньше всех начали, только мы и японские наши. В общем, примерно так. Один раз в 3 года в возрасте с 18 до 39 лет, ежегодно с 40 лет, в общем-то, входит диспансеризация у женщин, где мы смотрим выявление рака шейки матки. И у нас, кстати, молочная железа исследуется при... И ПАП-тест мы делаем. Это вот ПАП-тест, метод жидкостной цитологии с окраской по Папа-Николау. Это старинный тоже тест, но очень информативный. Кстати, мы одни из первых в 60-е годы ставили этот тест. Тогда сократилось значительно запущенный рак шейки матки. Сейчас есть определенный прирост, особенно когда у нас была пандемия. Сейчас выравниваем тоже. Теперь самое важное исследование у женщины – маммография. Мы его начинаем с 39 лет в нашей стране. Кстати, так же, как и японцы. Тогда как в Европе и в других странах это 45-50 лет. То есть тут тоже мы немножечко раньше как бы... Теперь по желудочно-кишечному тракту всем пациентам в возрасте с 45 лет мы выполняем гастроскопию. И потом раз в 3 года, если мы не обнаружили там язвы, очагов воспаления, других поражений. Потому что если обнаружили, назначается лечение, то раз в год.
Андрей Дмитриевич, по остальным патологиям мы пройдемся уже после новостей. Узнаем, что в стране и в мире происходит. Так и скажете. Вернемся в студию.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Андрей Дмитриевич, вы сказали, вот самые такие частые, вот как раз мы обсуждаем онкологические заболевания среди мужчин и женщин, и какой скрининг у нас проводится? Это прекрасно, на самом деле, что с 39 лет. Вот меня просто волнует этот момент, да. Потому что среди моих знакомых, к сожалению, есть девчонки, у которых, именно девчонки молодые, у которых есть диагноз рак груди. Вот. Но, да. Слава богу, на ранних стадиях выявлен. Почему? Потому что сразу обратились к специалистам, прошли исследования и начали лечение. Потому что, к сожалению, вот это, ну, серьезные моменты, когда действительно запущенные стадии, и когда человек на себя не обращает внимания, и женщина в том числе. Так, вот, возвращаемся к этому. С 39 лет, да, уже мы делаем исследование.
Да, но с 39 лет мы делаем маммографию. Угу. С точки зрения выявления злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта, всем пациентам после 45 лет рекомендовано эндоскопическое исследование желудка. И тут достаточно подробная информация получается о слизистой желудка. о тех там язвах, атрофический гастрит. Кстати, атрофический гастрит вынуждает специалистов брать эту группу пациентов под особый контроль, потому что известно, что у этих больных чаще всего развиваются онкологические заболевания слизистой желудка. Еще сейчас появились очень интересные, кстати, вот, но я отвлекусь уже к лечению, потому что, чтобы потом я не забыл. Дело в том, что сейчас современная техника при вот выявлении изменений слизистой желудка позволяет сразу убирать слизистую эту не только с целью диагностики, а с целью уже и лечения. Потому что если, в общем, это называется мукозэктомия, то есть убирается мукозный слой, выстилающий желудок, и если нет в подлежащем слое других изменений, то этот больной просто остается под активным наблюдением. То есть это и диагностическая, и лечебная история. Теперь мы с вами говорили о колоректальном раке. Начиная с 40 лет назначается анализ кала на скрытую кровь, и в случае положительного результата, то, что мы с вами подчеркивали, уже пациент направляется на колоноскопию для дальнейшего обследования. Теперь для раннего выявления рака легких тоже в программе диспансеризации включено проведение флюорографии при подозрении на злокачественное образование КТ легких. Будем надеяться, что все-таки флюорография уйдет, потому что флюорография всем КТ делать, конечно, очень дорого для страны. И опять же, хочу сказать, что не во всех странах эти программы оплачиваются, и не во всех странах КТ легких тоже есть. А это низкопольное КТ, оно не очень как бы дорогостоящее, но это просто много исследований, и расшифровка должна быть. Врачей надо много держать, которые расшифровывают эти массовые данные. А всем мужчинам старше 45 лет, один раз в 5 лет необходимо сдавать анализ на определение простатоспецифического антигена. Но это такой непрямой маркер. Я хочу сразу успокоить мужчин, у которых, может быть, будет повышенный этот маркер, особенно у молодых, что все-таки иногда это и воспалительные изменения. Но если будет повышенный маркер, тогда уже более детальные исследования, там исследуется свободный связанный простатоспецифический антиген, там исследуется индекс здоровья предстательной железы. Кстати, индекс здоровья предстательной железы, вот эту вот шкалу разработал наш центр. Поэтому мы этим гордимся, и он так сейчас признан в странах СНГ. Ну и в диспансерное обследование включен визуальный осмотр щитовидной железы, кожные покровы, ротовой полости и лимфатических узлов, которые проводятся ежегодно с 40 лет. Вот такие сейчас программы. Я считаю, что эти программы передовые, и наша страна на себя взяла нагрузку гораздо большую, чем другие страны. И если сейчас нас никакой коронавирус не откинет или пандемии, вот надо, этих программ, да, мы, конечно, получим через 2-3 года серьезное повышение ранних стадий.
Потому что мы говорим, как раз всегда говорим про онконастороженность. Она должна быть не только у врачей, но и у пациентов, у нас с вами. Потому что если мы будем за собой следить и диспансеризацию проходить... Андрей Дмитриевич, а знаете, к чему сейчас вот немножко возмущаюсь? Потому что я общалась тут просто с обычным врачом-терапевтом. Она говорит, знаете, вот я по выходным в субботу в поликлинике, вот мы работаем, вот у нас как бы диспансеризация. Вы знаете, вот мы сидим и ждем, пациентов практически нет. Мы ждем их, чтобы... пришли, назначили анализы, посмотрели, послушали. Если вдруг чего-то есть, как раз углубленно изучили, да, человеку и помогли найти какое-то заболевание, либо, наоборот, сказать, вы здоровы, до свидания, удачи вам, счастья, любви. Ну вот, ну, к сожалению, вот есть такой момент, что как-то, когда вот болит, все вперед. А, кстати, рак не болит.
Когда болит, уже поздновато, ну, конечно. Да. Совершенно с вами согласен, Наташа. Ну, знаете, ну, во-первых, этот менталитет надо воспитать. Потому что, вот, скажем, в Японии эти программы развиваются с 50-х годов. Мы все, конечно, считали, что у нас с онкологической службой все замечательно до 2018 года, когда президент сказал, что пора начинать программу онкологии. Представляете, сколько, насколько мы отставали? Да. То есть, ну, в смысле, вот это особенно популяционное. Кстати, в Германии, я все время говорю, я все время учился в Германии, экскурс небольшой в западную демократию. Uh-huh. Значит, если вам приходит открытка, что вы должны явиться на маммографию, и вы не являетесь в положенный срок, а потом вы являетесь с раком молочной железы, то вы оплачиваете сами. Но это, конечно, наша страна действительно демократичная, мы этих больных все равно сами оплачивает страна, и онкология у нас вообще считается, и что правильно, социальным заболеванием, которое полностью на себя берет бремя правительство, все это, причем высоко оплачивается. У нас есть случаи, которые там за больного платят 1,5 миллиона за один курс, понимаете, лечение. Да. Ну, что сделаешь? Вот. Но, конечно, этого можно избежать. Но вот видите, несмотря на то, что мы знаем, и так традиционно, что в Германии очень мощный менталитет такой законопослушнический, правильно, и они такие уже приученные ко многим вещам, все равно вот введена такая форма контроля и стимуляции походов, что как бы вот ответственность, часть лежит и на наших пациентов. Ни в коем случае я не призываю к этому, но, видимо, наших коллег заставило потом вот те затраты, которые несет страна, и лечь четвертую стадию, и, ну и, конечно, потери при той демографии, которая сейчас в мире есть, да. Терять молодую мать, там, молодого отца из-за какого-то там недообследования, это тоже какое-то преступление. Поэтому вот нам нужно с вами действительно вырабатывать такие программы, которые мягко позволят все-таки перевоспитать наших многоуважаемых сограждан, что надо вовремя пойти к врачу. И главный приказ такой есть Минздрава. Вот правильно говорит ваш знакомый врач, мой коллега, что сидя в поликлинике, он же сидит. Почему еще? Потому что есть приказ по диспансеризации, да. И к нему должны прийти. Но и в то же время надо понимать, что люди все равно, конечно, многие работают. В субботу хочется побыть с семьей. И тут в субботу не каждый, конечно, придет. Вот может, но хотя мы сейчас сделали и дополнительные дни для диспансеризации. Есть же один день сейчас в году, да. Который можно взять за счет диспансеризации.
Вот, то есть но главное, возможности что, есть. Главное...
В это время дошел до... Не в кино зашел, а на диспансеризацию, да?
Ну, это очень важно, Андрей Дмитриевич. Это касается нашего здоровья. Опять же, вот пока человек, к сожалению, не столкнется с чем-то серьезным, либо сам с каким-то заболеванием, тем более онкологическим, либо его семья, ну, вот так вот мы и ходим, и бегаем, и живем, сломя голову, бежим, и забываем обо всем на свете, пока рак там не свистнет. И не хотелось бы, конечно, таких выражений, и никому не желаю такого, не дай бог. Но, тем не менее, мы сами за себя тоже должны быть ответственны. Заботиться о себе. Поэтому мы тут и в эфире постоянно говорим про скрининг, про то, что существует. Это все есть. Можете сходить, обследоваться, сдать, посмотреть. Ну, вот говорим и говорим об этом. Кстати, вот про факторы риска. Давайте про это тоже скажем. Потому что все прекрасно знают, что алкоголь... Никотин – это большущий вред. Ну и неправильное питание.
Ничего себе, прекрасно знают. Как? И вы так мимо этого не проходите, потому что знают прекрасно. А я сколько раз вижу, когда стоят эти пачки, на которых написано «разрушенные легкие», какие-то рак губы, и продолжают оттуда закуривать.
Да что
так что давайте еще раз напомним, что рак не только легкого, но и различных заболеваний – это, конечно, отказ от курения полностью. Отказ от курения. В 30 раз эти люди болеют чаще онкологическими заболеваниями. Это и рак ротоглотки, и рак легкого, и рак мочевого пузыря. Это такая целая история. Теперь, значит, конечно, мы сейчас должны серьезно заняться ПЦР-диагностикой, выявлением вируса папиллома человека. Потому что тоже мы видим, что это и рак ротоглотки, и это рак, собственно, шейки матки, который тоже прирос. Поэтому это вот тоже. Теперь, значит, канцерогенные вещества, которые работают с канцерогенными веществами. Там анилиновые красители, это там есть определенные... Но и, во-первых, очень мало этого контингента. Кто, значит, работает на этих красителях? В популяционном смысле совсем немного. Или там с асбестом, да, ну сколько у нас этого асбеста выпускается. Потом эти люди как бы находятся все равно в целевом риске. Там по приказам они обследуют чаще у себя на предприятиях, это ответственность работодателя, они обследуют этих. То есть это такое в популяционном смысле неважно. А вот люди с избыточным весом, вот сейчас я смотрел этот доклад Елены Владимировны Гамеевой, ну там прям здорово. В разы, там, на 80% по многим локализациям люди с избыточным весом.
А вот по
весом.
Каким? Есть, вот само это ожирение для как?
Ну, вот колоректальный рак точно, поджелудочная железа точно, пищевод точно, желудок во многом. Теперь вот ну, приличные локализации, да и много. И, а эти люди, как правило, с малоподвижным образом жизни, а там уже тоже начинается, известно, например, что у подвижных людей рак легкого бывает в 5 раз там меньше. Ну вот сейчас мы эти данные суммируем, угу. Данные потрясающие.
То есть всем надо срочно в парк и правильно питаться?
Ну, не срочно, но надо, конечно, все в меру делать. И потихоньку тоже сбавлять вес. Нельзя сейчас прийти домой и ничего не есть, сразу превратиться в какого-то там. Все равно это очень трудно. Вы сами знаете, это программы, это для себя какая-то дисциплина. А если человек будет дисциплинированный, понимаете, вот еще какая история. Uh-huh. Если человек становится дисциплинированным, начинает следить за весом, какой-то подвижность, то он себя заставит все равно пойти хоть раз в 2 года на какую-то диспансеризацию. То есть это ведь система. Если человек начинает жить по такой вот системе любви к себе, то он, конечно, пойдет. И потом он же стремится к тому, чтобы дольше жить. Значит, он понимает, что надо исключить те факторы риска, которые могут пройти независимо от него. Поэтому он пойдет. Ну, а так, конечно, что бы мы порекомендовали? Это, конечно, потребление растительных жиров должно превалировать над потреблением животных. Продукты, богатые клетчаткой. Большое потребление количества жидкости, свежих овощей и фруктов. Вот избыточное потребление красного мяса тоже влияет на развитие колоректального рака. Это тоже известно. Копчение очень тоже на кишечник. Известное тоже такое канцерогенное явление. Копченые продукты. Слишком острая горячая пища. И, конечно, сахар. Мы с вами понимаем. Ведь, например, когда мы обследуем раковую клетку на ПЭТ, да, uh-huh. мы даем фтордезоксиглюкозу. Почему глюкозу? Потому что раковая клетка очень любит потреблять глюкозу, поэтому она с удовольствием вбирает в себя, а уже радионуклид просто подкрашивает ее.
Вот так вот. Вот, кстати, вот я раньше думала, что это миф, Андрей Дмитриевич, что вот конфеты нет. И всякие сладости, рафинированный сахар, это очень вредно. И раковые клетки, вот эта вот гадость, ну, для кого не гадость, сладости-то все любят, наверное. Это очень вредно. Получается, что да.
Конфетный бизнес самый большой в мире.
Вот так вот. Надо переходить на овощи, фрукты. Но на самом деле...
Конфетники не дадут. Это же, представляете, это легализованная...
Это зависимость на самом деле. Ну, на самом деле, вот это сладость.
Зависимость, конечно.
От этого конечно, тоже как-то... Все же тут все переплетается.
Ну, в молодом возрасте можно. Вот потом оказаться трудно.
Да, вот. Андрей Дмитриевич, а все-таки вот... А вы можете сказать, как вы питаетесь? Потому что это вот на самом деле самый частый вопрос у нас у слушателей был. Так, а как Андрей Дмитриевич питается? Чтобы быть здоровым, красивым.
Да ладно.
И не заболеть. Да, да. Много таких
хорошо,
смс.
Хорошо, что вы меня не видите, этого так, красавца.
Ну, начинается.
Ну, я стараюсь просто умеренно. Я просто умеренно стараюсь питаться. Ну, я стараюсь последние годы. И мне не очень хочется... Есть мясо, это, кстати, видимо, с годами. Я очень был мясоед в молодости. Ну, когда еще побольше оперировал, побольше, может, энергии тратил. Сейчас вот само вот по себе это произошло. Я больше люблю рыбу, морепродукты. Ну, там, если я съем немножко курицы, это вот тоже. Да, так, собственно, стараюсь. Я не перестал любить картошку, вот, потому что мне показалось, не последние годы какая-то невкусная, если та, которая только вырастет там у кого-то или друзей меня угостят. Ну, не ем жареную картошку, потому что понимаю, что там неизвестно, чем она там пожарена. Не очень соусы ем, потому что понимаю, что там консерванты. Но к этому всему привыкаешь. Поэтому, а так, в общем, все очень так стараюсь умеренно просто не объедаться. Вовремя отойти от стола. Вот самая главная история, которая... собственно, для человека нужна и важна. Вот, ну, вот так же, как вовремя заняться физкультурой, так же вовремя отойти от стола и так же вовремя прийти в поликлинику. Ну, в общем, все это такая самодисциплина. Дисциплина. А так? Так. И тоже не всегда удается. Я хочу сказать нашим слушателям, что не думать, что я такой уж прям там. Тоже, к сожалению, человек не имеет такой силы, чтобы ну, вот, стоять перед всем. Тоже бывает и конфеты, и все что угодно. Понятно. Поэтому ну, стараюсь все равно как-то за собой следить. Вот. Потому что трудно иначе оперировать, трудно много работать. Начинается гипертония, начинается дискомфорт, задыхаешься, ну, в общем, тогда уже, ну, думаешь о другом.
Лишний вес много на себя берет плохого, как говорится.
И много дает давление. Вот давление, если человек имеет повышенное питание, то это, как правило, гипертоническая болезнь. Но это с нашей великой Оксаной Михайловной Драбкиной, надо говорить, с нашим главным терапевтом, она это лучше, наверное, расскажет, который, кстати, за собой, по всему видимому, очень следит. И Евгений Владимирович Лихто, и Сергей Анатольевич Бойцов – это наши главные кардиологи. Поэтому они, наверное, здесь будут хороши в этом, во всем.
Ой, Андрей Дмитриевич, а вот скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то методы самодиагностики рака? Вот, потому что почему? Потому что у нас же любят сами себя продиагностировать. Полечить мы сейчас не будем даже про это говорить. Но, тем не менее, что-то везде...
Да, конечно,
в домашних условиях
надо за собой следить. Надо следить за родинками, хотя мы сейчас делаем паспорт кожи, сейчас он часто делается, но если нет, все равно каждый день человек практически принимает гигиенический душ там и находится перед зеркалом, представлен сам себе, поэтому он видит родинку, он видит пятна. Мы с вами говорили, что самый, кстати, частый рак, особенно у женщин, это рак кожи. Это визуализирующиеся заболевания, можно глазом увидеть, что это какая-то незаживающая язвочка, я имею в виду не меланомный. Uh-huh. Меланома сложнее, но тоже меланому можно увидеть, когда это видно, что родинка начала зудеть, завышаться и гиперемирован, то есть красная. Ну, какой-то непорядок или сорвал родинку. Конечно, лучше пойти к онкодерматологу или к дерматологу, который посмотрит на дерматоскопе, есть специальный прибор, насколько есть видоизменено то или иное образование. Теперь, конечно, молочная железа. Все равно женщина во время гигиены должна смотреть молочную железу. Кстати, у меня есть открытка. Она, правда, не вот здесь, в Обнинске, она у меня. А может, здесь, кстати.
Так.
Старинный плакат 32-го года по исследованию молочной железы у женщин. Там такая женщина в косынке, она осматривает сама себя. Молочная железа. Ну, тогда же не было ни маммографии, ни ультразвукового исследования, а рак молочной железы уже был. Поэтому, кстати, многие женщины обращаются, и вот тут надо отдать должное семейных парах, говорят, что муж увидел, ну, понятно, что
да.
Если не скрыл, наоборот, порекомендовал обратиться. То есть, ну, что делать? Это тоже семейная история. Кстати, женщина, которая приходит на обследование, нередко это на дни открытых дверей к нам, приводит с собой мужей и так хитрость говорит, ну ты просто меня проводи, потому что мне страшно.
Да.
А на самом деле они, конечно, подводят постепенно к кабинету онкоуролога и говорят, зайди, сдай ПСА или там сходи на ультразвук.
Какие заботливые,
пока
молодцы.
Пока я жду маммографии.
Да.
Нет, но это вот мы часто видим, кстати, в клиниках, то есть женщин, которые хотят сохранить семью, здорового мужа, они, конечно, тревожатся и тоже ведут. Теперь, значит, вот тоже женщины к нам часто обращаются, говорят, приходит иногда пациентка моя и говорит, Андрей Дмитриевич, а куда мне показать мужа? Он стал ночью 2-3 раза вставать в туалет. Значит, это мы понимаем, что какой-то непорядок, например, с предстательной железой. И мы говорим, ну, видите, тогда она там всеми хитростями и под своим влиянием тоже ведет. То есть это вот тоже следить за своим близким человеком, это тоже очень немаловажно.
Андрей Дмитриевич, а все-таки остались виды рака, которые, ну, самые опасные, трудно подаются как выявление,
да,
как
много,
лечение?
Да, много, к сожалению.
Много?
Это глиома, это все редкие виды, это забрюшинные опухоли, типа саркомы, которая растет. Может расти просто быстро, она появляется незаметно, потом начинает быстро расти из брюшинной опухоли. Теперь рак поджелудочной железы, он сложный в диагностике, иногда при ультразвуковом исследовании не виден. Опять же, рак легкого, о чем я вам говорил. И, кстати, я называю все эти... Единственное, что в них вот так как было, что это не очень большой процентном отношении доля в общей структуре онкологических заболеваний. Но смертность они приносят колоссальную. Поэтому вот это важные такие локализации, которые опасны и исподволь возникают бессимптомно.
Андрей Дмитриевич, а вот вы сказали про как раз вот эти самые сложные, тяжело диагностируемые раки. Виды лечения какие существуют на сегодняшний день?
Ну, как правило, все равно первым методом является хирургический. Но сейчас уже, правда, есть такие раки легкого, которые называются мелкоклеточный рак легкого. Это химиотерапевтическая проблема, которая уже химиотерапии помогает. Теперь, конечно, химиотерапия сейчас очень, ну, то, что лекарственное лечение рака очень продвинулось. Сейчас появились уже программы, когда не перед хирургией, например, при раке мочевого пузыря, раньше этой программы не было, когда сначала мы назначаем так называемый неодевантный курс химиотерапии, то есть это до любого вида лечения, потом уже хирургическое лечение. И увидели, что этих больных результаты процентов на 30-40 лучше. Это очень тоже прогрессивные методы. Но сейчас очень интересные радионуклидные методы, в том числе все время об этом говорим. Вы знаете, что наш ТАР является одним из родоначальников и наших препаратов многих отечественных, в том числе, конечно, при раке метастатическом. Например, рак предстательной железы, раньше метастатический, это были некурабельные больные, их уже нельзя было им ничем помочь, особенно при метастатическом кастрат-резистентном раке предстательной железы, когда уже гормоны действуют на лечение. Но сейчас эти больные находятся под контролем с помощью так называемого ЛТЦ-177, в котором вложил большую душу наш министр Михаил Альбертович Мурашко, потому что он разрешил нам и ядерные аптеки, продвигал этот препарат, и продвигает, и мы сейчас получаем госзадание продвижение препарата. И это позволило нам еще несколько препаратов очень интересных вырабатывать, о которых тоже, наверное, надо делать отдельную передачу, потому что это целая линейка препаратов, и большое лечит палитру сложных онкологических заболеваний.
Андрей Дмитриевич, обязательно сделаем программу, и не одну, потому что мы всегда вас ждем и очень любим нас здесь в гостях. Всегда. И благодарим за ваш труд.
Спасибо.
От всей души. Главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН, чудесный доктор Андрей Дмитриевич Каприн был вместе с нами. Андрей Дмитриевич, спасибо вам большое.
Спасибо, Наташенька. Здоровья всем и мира нашим радиослушателям. И действительно, всегда мы с вами, всем нашим коллективом, готовы прийти на помощь. Спасибо.
Спасибо.